Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». И сегодня в гостях у нас замечательный человек, игумен Виталий. Отец Виталий служит в храме новомучеников и исповедников российских в городе Исилькуль Омской митрополии. Но жизнь отца Виталия, она напрямую связана с Екатеринбургской епархией, и его предки были из Екатеринбурга. Вот в личной беседе, отец Виталий, мы с вами говорили о том, что у вас были и потомственные граждане. И более того, что ваш отец был потомственным гражданином, хотя он всю жизнь прожил в советское время, да, но вот в документах...
По документам, да. Потомственный и почетный гражданин города Екатеринбурга.
Да. Ну, расскажите, пожалуйста, вот о ваших родственниках. Я, конечно, понимаю, что в советское время, может быть, о них мало в семье говорились и сохранились только какие-то семейные предания, но они вот именно были связаны с Екатеринбургом, связаны непосредственно.
Ну, где-то, скажем так, в районе 70-х годов, ну, один из родственников сказал, что у вас в семейном альбоме есть фотография священника, это ваш родственник. Тогда как-то на это сильно не обратили внимания. Вот. А когда я, собственно говоря, ну, в 80-х годах начал уже псаломщичить, заниматься церковью, там, ходить, ну, певчим учиться, в Санкт-Петербурге так проживаю. Ну, начали, ну, дядька мне сказал, что, говорит, видно, в тебе есть какая-то тяга через родню к священству. Ну, как бы, к церкви, да. Потому что это неожиданно просто. Там в детстве иконы собирал, ну, так, в принципе, да. Вот. Ну, и в конце концов, потом отец уже, когда мы встретились с ним, ну, где-то в 80-х годах, он говорит, да, я согласен, что ты это пошел по церкви, потому что у тебя все-таки дед священник, и у него два сына расстреляны. И расстреляны здесь, в Екатеринбурге. Вот. Потом сказал такую информацию, что и дед, будучи где-то 70-летним старцем, находился на покое, служил в женском монастыре Павел.
Отец Павел Протоиерей
Павел. Протоиерей Павел. Служил на покое в женском монастыре. Ну и где-то в 18-м году без суда и следствия был убит, когда монастырь был разграблен. Вот. Также были убиты его два сына, протоиерей Павел и протоиерей Константин. Они тоже находились в Екатеринбурге. Есть какие-то сведения, что какая-то была недвижимость здесь у них в городе. Вот из этого, собственно говоря, получилось то, что, может быть, я не знаю, как говорят, что, ну, предки давлеют на нас. Как-то мне пришлось стать, ну, певчим, псаломщиком. И в 89-м году митрополит Феодосий Омский и Тарский тогда посвятил священство. Так что вот я сейчас молюсь за родственников. Ну, пытаюсь найти их информацию. Хотя 18-й год, никаких документов, я понимаю, что нет.
Да, на самом деле...
Вам обратился по этому поводу.
Да, на самом деле, 18-й год – это такое время, когда действительно убивали без суда и следствия.
Ну, да.
Если 30-е годы, то велись какие-то следственные дела, то... 18-й год все гораздо сложнее, но я думаю, что члены Уральского церковно-исторического общества помогут найти вам какую-то информацию, и я думаю, что информацию о своих родственниках отец Виталий все-таки вы найдете. Вы интересные вещи начали рассказывать о том, что из детства вы собирали иконы. Что это такое было? Это было советское время, да?
Ну да.
Вы какого года рождения?
Я рождение 49-го года.
Надо же. То есть 50-е годы, и вы собирали иконы.
Ну да, где-то в начале 60-х годов. Как-то нравилось, что это образы какие-то. Но когда открываешь там какой-то такой запах, аромат, хотя там цветов не было, просто вот... Ну, это намоленность икон. Я потом-то это понял, что такое намоленная икона, она источает аромат, понимаете? Как по некоторым языкам звучит икона, значит, ароматная. То есть есть перевод такой. То ли с итальянского, то ли с какого-то языка. Благоуханная, короче. Икона вообще должна благоухать, по идее. Поэтому, наверное, детская душа тянулась, может быть, не знаю. Вот. Ну и, в принципе, интерес возник такой сильный, неожиданный интерес, чтобы и выучить пение, выучить тексты эти церковные, вот, понять там, почему так. Вот. Ну, как бы вот я в Санкт-Петербурге работал там в качестве пожарного и рядом с храмом жил, и поэтому так начал там ходить, интересоваться этими проблемами. Ну, потом дальше больше.
Да, очень интересно. И действительно так получается, что вот эти родственники, эти корни, они какое-то влияние оказывали и на вас, и, может быть, по молитвам, да, получается?
Получается, да. Сейчас мы понимаем, что жизнь-то, она вечна и бесконечна, и что мы на духовном плане с родственниками связаны, понимаете? Они видят нас, мы видим их соответственным образом, ну, на духовном плане. Поэтому, наверное, может, в этом какая-то заключается правда или истина, скажем так.
Да. Хотел бы обратиться к уважаемым друзьям. Если в ваших семьях были предки, священнослужители или церковнослужители, или, может быть, расстрелянные, убиенные верующие люди, и у вас сохранились какие-то сведения о них, какие-то документы о них, обращайтесь в Уральское церковное историческое общество, обращайтесь на телеканал «Союз», и мы обязательно расскажем о этих исповедниках веры. Действительно, это было время исповедничества, время, когда за крест гнали. И вот, отец Виталий, вы, в общем-то, уже сами давно в церкви, да, вы говорите, 80-е годы, ну, да, когда вы приходили. А столкнулись ли вы вот в своей жизни уже вот с этими гонениями на церковь? Это же даже 80-е годы, когда советская власть уже кончалась, в общем-то, но гонения, они как бы по остаточному принципу еще были на церковь. Ну, расскажите, пожалуйста.
В принципе, когда вот я, ну, находился в церкви в городе Петрозаводске, там уполномоченный по делам религии весьма интересовался живо нашей жизнью. Священника вызывали каждую неделю, спрашивали. Там же финны рядом находятся. Что финны, почему они приходили, почему они к тебе обратились? Он говорит, я не знаю, я языка не знаю. Просто они против, был славянин, чтобы крестом благословил или еще что-то. Нет, ты что-то должен знать. Ну, меня также вот спрашивали. Я там на хоре был. Почему в хор девушки ходят? Почему люди какие-то новые? Нам не надо, чтобы это все росло. Нам надо, чтобы... Пускай бабушки ходят, молятся, но чтобы это было ровно все. Я говорю, ну как, подождите, ну, девушка пришла с хорошим голосом, почему я должен ему дать? Ты не должен это развивать. Ну, такая вот, как бы, это мягкое давление, конечно, но все равно вызывало какое-то, ну, понятно было, что... Ну, в конце концов, в 85-м году, как я помню хорошо, все это закончилось, и уполномоченного убрали как такового. Ну, он по привычке пришел в церковь, просто молился, стоял.
Серьезно?
У печки, там печка у нас была круглая. Я вижу по глазам, что человек просто молится, он просит Бога. Потому что кто в церковь ходит, понимаете, волей-неволей, церковь – это же земное небо. Волей-неволей он получает благодать. Поэтому даже пускай ходил там, проводил какие-то исследования, там с кем-то разговаривал, но все равно Бог на него, Господь на него повлиял на него, на душу его. Да. Приходили еще, кстати, брали там мазки, икон. Иконы заразы никогда не показывали никакие мазки. Иконы чистые были, всегда, понимаете. Тут люди говорят, что вот мы иконы целуем там на них, то им ничего не остается, потому что это благодать действует Божия. Вот такое вот я обращал внимание. Но после 85-го года, когда пошли в духовенство в рясах человек 30, когда началось празднование, это уже ближе в 88 году было тысячелетие. Тогда просто люди вскакивали в автобусы, смотрели, что это за чудо такое идет. В рясах идет человек 40 по центру, пешком. Это же интересно, конечно. Вот это времена эти. Патриарх тогда уже приезжал, рассказывал все это. Алексей тогда был.
Батюшка, а вот в вашей семье, как вообще вот вера, сохранялась ли она или не сохранялась? Вот как судьба сложилась вашего деда, когда его двух братьев расстреляли, что же с ним было и как он удалось ему сохранить семью? То есть это, как я понимаю, потомственный гражданин Екатеринбурга, и вот начинаются гонения, 18-й год, 20-е годы. Что с ним дальше происходит?
Ну вот непосредственно мой дед Иоанн, да, он не пошел в семинарию, там, я не знаю, по каким причинам, это неизвестно. В общем, он переселился в Омск, и жили при вокзальном поселке где-то в землянках. Детей забрал,
Для того, чтобы избежать...
Да, потому что здесь было, наверное, очень сильное в Петербурге гонение. И вот отец рассказывает, что он помнит, будучи мальчиком еще, что там при вокзальном монастыре казанском лежали горы трупов, сняли с поездов, снимали. Потому что, ну и голод... В Омске, да. И голод был, и была эта самая эпидемия какие-то. Ну, помните, 20-е годы, да. И просто лежали штабеля трупы, среди них ходил священник с кадилом. Отец, ну, помнит это маленьким, да, еще. То есть, ну, все-таки как-то молились сюда вот за этих упокойных. Отпевал, наверное, всех оптом, скорее всего, так.
Да.
Вот, а он там жил, этот Иоанн, ну, мой непосредственный дед, он жил в этих землянках, ну, потом постепенно вот...
А вы его помните?
Я помню, да, помню.
Но вера...
Помню самовар, как он самовар, там, баранки любили класть прямо в чай, да? Такие старинные обычаи.
Обычаи, да.
Шашка у него еще лежала на чердаке, казачья настоящая. Там еще казаки были в родне, да. Вот. Ну и что еще? Ну так, вообще-то помню, что он уже был в годах, полный весьма такой.
Ну а как-то к вере каково было отношение? Боялись ли? Или иконки где-то все-таки были?
Иконки у всех бабушек были, иконки, лампадки были зажженные, это точно помню.
Вот. То есть, вот старые обычаи, да, перед иконами всегда
лампадка,
должна гореть
лампада. Лампадка горела неугасимая, это постоянно. Вот.
Да, очень интересно.
Потому что просто как сейчас вот иконы по шкафам стоят, это обычно делали, ну, в углу несколько икон, ну, красный угол, ты знаешь, и там лампадочка этого. В то время у всех бабушек это стояло. Вот. Но мужчины, они более были, конечно, более практичные, но... Ну, сами знаете, гонение было, все это было.
Ну, вот в личном разговоре вы рассказали о том, что ваш отец, он в советское время, он все-таки пошел по другой стезе и был военным, даже был военным корреспондентом и имел во время войны большие награды, ордена и орден Красного Знамени.
Да-да.
И в конце жизни, да, произошел какая-то перемена.
Да, встреча где-то в районе 90-х годов. Я приехал, он как-то негативно относился некоторое время, что ты там попы, это, ну, слово такое, знаете, это. Вот. А потом, в конце концов, ну, отец Виталий, благослови меня крестом и освети квартиру. То есть, потому что прибаливал уже было. Ну, прожил он 90 лет. 7 декабря должно было 90 лет, а 11-го представился, так что, ну, на 90-м году, скажем так. Родился в 10-м году, то есть это...
И здесь, в Екатеринбурге, он был похоронен.
Да,
потомок,
да,
священнослужителей, потомственный гражданин, да. Николай Клирицкий. И, как я вот знаю, вы приехали специально сюда, в Екатеринбург, для того, чтобы посетить могилу, и сейчас, буквально после нашей записи, поедете служить, ну, да, там панихиду. По своему отцу.
Помолились Гарни на яме, вот, а сейчас поедем на это, на панихиду.
Да. Большое спасибо, отче, отец Виталий. С нами был игумен Виталий Клирицкий, потомственный, можно сказать, священнослужителей, сын потомственных граждан города Екатеринбурга. Дорогие друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подходит к концу. И мы прощаемся с вами. До новых встреч.